В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 18 августа, пятница. И в ближайший час говорить будем о таком. В ближайшее время шахты Донбасса будут ждать изменения.
Впливи на формування політики вугільних галузей були на місці, тут, на території Донецької області.
Есть чем гордиться. Украинские хакеры угрожают безопасности США.
Он не знает личности заказчика.
Повоюем. Зачем мировые лидеры примеряют военную форму и оружие?
Ты никого не огорчишь, внезапно крякнешь.
А в студии сегодня мы обсудим, за счет чего богатеет и утверждается в роли энергетического монополиста в Украине Ринат Ахметов. Группа СКМ донецкого бизнесмена сообщила, что приобрела блокирующие пакеты акций ДТЭК «Западэнерго» и ДТЭК «Киевэнерго». Теперь обе энергогенерирующие компании полностью принадлежат компании СКМ. Сегодня у нас в гостях журналист из Луганска Олег Перетяка, энергетический эксперт Валентин Землянский, а также экономист Дмитрий Яблуновский. Друзья, вопрос к вам. Как вы думаете, за счет чего Ринат Ахметов, казалось бы, в неблагоприятной для себя политической ситуации, удерживает и множит свои капиталы, в отличие от того же Игоря Коломойского? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но для начала послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». В Донецкой области началось строительство газопровода высокого давления от Очеретиного до Авдеевки. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он отметил, что часть стоимости проекта профинансирует Авдеевский коксохимический завод. По завершению строительства газ будет подаваться в Авдеевку и еще 7 окрестных населенных пунктов. Это Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово с территории, контролируемой Украиной. Напомню, в июне вблизи Авдеевки в результате обстрелов, поддерживаемых Россией сепаратистов, был поврежден газопровод, вследствие чего около 22 тысяч жителей остаются без газоснабжения. Двое украинских военных получили ранения из-за обстрелов, поддерживаемых Россией боевиков за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. Согласно сообщению, сепаратисты 27 раз нарушили перемирие. Почти на все огневые провокации боевиков вооруженные силы Украины открывали огонь на поражение, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора там велися у Попаснянському районі та на Бахмутській трасі. Донецький напрямок. Важке озброєння, зокрема міномети, застосовували виключно в районі Авдіївки. Маріупольський напрямок. Тут вчора ворог порушив перемир'я тричі, обстрілявши Красногорівку, Старогнатівку і Широкіне.
Сепаратисты группировки ЛНР обвиняют украинских военных в обстрелах населенных пунктов Донецкий и Фрунзе, сел Знаменка, Желобок и Сокольники. Донецкие сепаратисты заявили о более 50 случаях нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ установят круглосуточное наблюдение за ситуацией в прифронтовой станице Луганской с завтрашнего дня. Об этом заявил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. Он подчеркнул, что присутствие наблюдателей в станице Луганской на круглосуточной основе обеспечит более тесную связь ОБСЕ с гражданским населением, как людьми, которые проживают вблизи линии разграничения, так и теми, кто пересекает КПВВ. Национальная полиция перешла на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По сообщению, усиленный вариант несения службы устанавливается в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины. Режим будет действовать до особого распоряжения. По словам руководителя нацполиции Сергея Князева, к несению службы на улицах страны будут задействованы все вспомогательные службы полиции. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 31 до 34 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем наш выпуск. Будущее угольных шахт Донбасса по-разному видят из Киева и из Краматорска. Министр энергетики Игорь Насалик предложил объединить угольные предприятия воедино. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский требует, чтобы это объединение подчинялось местным властям. Представители же профсоюзов считают, что эта реорганизация ничего не принесет, а еще хуже станет прикрытием для незаконного оборота топлива. Подробнее о конфликте в материале Дмитрия Донского.
Через год в Украине не будет убыточных шахт. Необходимо дополнительно инвестировать миллиард. Такое заявление сделал еще в июне министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. С предложениями инвестиций и реорганизации министр в середине августа обратился к главе Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому. Информации со стороны министерства по этому поводу нет. Но донецкий губернатор сообщил, что Насалик предложил сделать из 33 угольных шахт единое государственное предприятие. Жебривский радикально не согласен с этим и намерен во время визита в ближайшие недели Петра Порошенко на Донбасс предложить свое видение.
Або вугільні шахти, які знаходять на території Донецька, створюються, як я говорив 2 роки назад, Донецька вугільна компанія, підпорядкована Донецькій обласній раді, а поки що Донецькій військово-цивільній адміністрації. Або друге, нехай створюють таку структуру, підпорядковану міністерству, але офіс цієї структури має знаходитись тут, на території Донецької області.
Очевидно, что Павел Жебривский хочет, чтобы Донецкая областная военно-гражданская администрация максимально влияла на формирование политики угольной отрасли. Глава области также требует списания долгов шахт и большее вложение со стороны государства в разработку новых лав. Ни Насалик, ни Жебривский не ставят профсоюзу в известность ни по каким вопросам. Административное переподчинение без подкрепленной деньгами программы не спасет угольную отрасль, считает глава независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. По его мнению, одной из причин такой активности вокруг государственных шахт может быть желание контролировать незаконные поставки угля с неподконтрольных территорий. Одна из схем. Уголь из оккупированных копанок, купленный по 150 гривен за тонну, пропускают через шахты, якобы зарегистрированные в Украине, и он становится дороже в 15-20 раз. Возможны и другие варианты, считает Николай Волынко.
Мне известно, а это нигде не озвучилось, на последнем совещании этой контактной группы минских соглашений поднимался уже вопрос негласно о том, чтобы те предприятия, которые на оккупированной территории якобы национализировали, назад вернуть под эгиду Украины. Опять очередная фирма «Рога и копыта», которая будет прикрывать поставки углей с оккупированных территорий, прикрываясь словами, ну это же шахты, которые якобы зарегистрированы на украинской территории.
Энергетические эксперты считают, что угольная отрасль без всякой реорганизации автоматически станет прибыльной, когда марки угля, добываемые в Украине, станут востребованы. Например, еще в 70-х годах прошлого века была разработана технология так называемого кипящего слоя. Она позволяла использовать в котельных не антрацит, который сейчас недоступен, а газовый уголь. Сейчас в Украине количество таких котельных не увеличивается. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Продолжим угольную тему. Сегодня стало известно, что группа СКМ Рената Ахметова приобрела у государства блокирующие пакеты по 25% акций компании ДТЭК «Захитэнерго» и ДТЭК «Киевэнерго». Теперь обе эти энергогенерирующие компании полностью принадлежат компании СКМ Рената Ахметова. Откуда у Рената Ахметова деньги на новые покупки? Насколько для Украины безопасно утверждение такого нового супермонополиста? Ну, хотя, насколько нового, это еще вопрос. И как бизнесмену удается совершать такие новые приобретения в нынешней политической ситуации? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях журналист из Луганска, член общественного совета при КГГА Олег Перетяка. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Также к нашему разговору вскоре присоединятся экономист Дмитрий Яблуновский и энергетический эксперт Валентин Землянский. Попробуем рассмотреть вот эти процессы в комплексе. Друзья, вопрос к вам с вашей точки зрения. Как удается Ринату Ахметову в нынешней, казалось бы, неблагоприятной политической ситуации совершать вот такие вот новые приобретения? Почему у него не появляется проблем в ведении с бизнесом, как, к примеру, у Игоря Коломойского? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, напоминаю, бесплатные. Олег, вы автор расследования, которое вышло в издании «Экономическая правда», отправляя всех наших слушателей. Называется «Непотопляемый Роттердам плюс. Как элита оставила в дураках всю страну». Расследовали всю эту ситуацию с этим тарифом нашумевшим. Вот вы, как человек, который смотрите на ситуацию, так сказать, в динамике, как вы вот можете прокомментировать вот такие вот приобретения Рината Ахметова? Теперь и Захид-Энерго, и Киев-Энерго, и Донбасс-Облэнерго, в частности, теперь полностью принадлежат Ринату Ахметову. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я могу сказать, что, занимаясь расследованием «Роттердам плюс», то есть и анализируя ситуацию, скажем, помимо самой формулы, как осуществлялась регуляция цен на электроэнергетику, то, что написано в самом расследовании, я думаю, что нам бы стоило поговорить то, что не осталось в расследовании, а то, что, о чем вы конкретно говорите. Почему Порошенко и почему Ахметов, скажем, нашли какое-то взаимоотношение, взаимопонимание? Это обычный сговор. И «Роттердам плюс», которым я занимался, в принципе, еще одно из доказательств, то, что между олигархами, которые, ну, остались сейчас на плаву и руководят практически Украиной, существует определенный финансово-экономический сговор. В чем он заключается? Председатель той комиссии, которая принимала схему «Роттердам плюс» в марте 2016 года, кто он такой? Он, в принципе, выходец из корпорации Порошенко.
Дмитрий Вовко, вы имеете в виду?
Да, Дмитрий Вовко. Он выходец из корпорации Порошенко, с одной стороны. И, с другой стороны, он работал в одной из такой известных фирм «Инвестиционный капитал Украины» Гонтарева, которая возглавляла. И самое удивительное, вот эта компания «Инвестиционный капитал Украины», близкая к Порошенко, начала с 2013 года и активно в начале 2016 года скупала евробонды ДТК.
До Роттердама.
Да, до Роттердама. И в итоге, если так внимательно, логически посмотреть по ситуации, которая, скажем, помимо Роттердама была, мы можем увидеть то, что Порошенко стал в 2015 году активно бороться якобы с олигархами. С Коломойским он разобрался, хотя разобрался за счет нас, населения, да, скажем, погасив многомиллиардные долги того банка. А вот с Ахметовым он не смог разобраться, они просто договорились.
А почему не смог? Какие рычаги есть Рената Ахметова?
Ну, наверное, по своим капиталам Ахметов покруче, чем Порошенко, с одной стороны. А с другой стороны, на нем завязано практически, он монополист в сфере энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики. 67% теплогенерации принадлежит Ахметову. Вы представляете, тепло 67%, которое существует. 30% электроэнергии, которая создается, скажем, на угольном носителе, тоже является частью монополии, которая владеет Ахметов. По-моему, в 2016 году был запрос в антимонопольный комитет о том, чтобы разобраться, является ли монополист Ахметов. Антимонопольный комитет уклончиво ушел от ответа и не признал то, что монополистом является Ахметов. А сейчас, когда мы видим, он еще дополнительно получает активы, мне становится страшно за нашу страну. То есть наша страна экономически, энергетически и финансово зависит от олигархов. Поэтому вот та ситуация, которой я занимался «Роттердам плюс», я думаю, что слушатели могут почитать, ознакомиться. Там много цифр и так дальше. Она показала то, что существует Апрёный сгор, и Роттердам – это механизм, как сделать так, чтобы Ахметов получил деньги, и, образно говоря, через евробонды эти деньги могли оказаться и активами у Порошенко. Если вы внимательно смотрите за прессой, буквально несколько месяцев назад была такая информация, Олег Семинский, да, это глава частной газодобывающей компании «Нефтегаздобыча», который 3 года находился неизвестно где, а потом объявился в этом году. Он дает довольно интересную информацию о том, что он не просто так его похитили, и, в принципе, он видит, скажем, ту ситуацию, которая сложилась вокруг него, то, что и «Роттердам плюс» имеет отношение и к какой-то степени и проблемам его похищения, и забором его активов. Смысл какой? Порошенко имел активы как раз нефтегаздобычи еще где-то в начале 2000-х годов, и, образно говоря, у него эти активы были отжаты Рудковским и Нестором Шуфричем. И сейчас, когда активы именно вот этой компании «Нефтегаздобыча» стали ахметовскими, то есть он решил у Ахметова компенсацию за свои потерянные активы еще раньше, типа давай компенсацию. И эту компенсацию, на мой взгляд, эта компенсация заключается в том, что схема какая? Через вот эту фирму ICU, которую сказал «Инвестиционный капитал Украины», он получает через евробонды определенные финансовые активы за счет того, что большую прибыль за счет «Роттердам» получила компания Ахметова «ДТЭК».
Давайте возьмем комментарии старшего экономиста Центра экономической стратегии Дмитрия Яблуновского. Он с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Дмитрий, согласны с нашим гостем Олегом Перетякой, журналистом, о том, что вот сильно уже Ахметов много сосредоточил в своих руках энергогенерирующих компаний. Как такое мог допустить антимонопольный комитет Украины?
Смотрите, во-первых, проблема не в монополии, потому что в некоторых случаях есть естественная монополия или природная монополия, и там невозможно во многих случаях создать конкуренцию. Проблема не в монополии, а проблема в регуляторе. Потому что для каждого монопольного рынка есть свой регулятор. Для энергорынка это НКРЕКУ, если по-русски НКРЕКП, который устанавливает тарифы и правила игры, в котором работают монополии на этом рынке. И здесь вот как раз есть вопрос независимости, самостоятельности и сбалансированности работы энергорегулятора и тех тарифов, которые он устанавливает. Если просто это сказать, то регулятор должен, когда он формирует тарифы, учитывать интересы и производителя, и потребителя, и вот искать где-то эту золотую середину. Действительно, с тарифообразованием по формуле так называемой «Роттердам плюс» есть вопрос, насколько там сбалансированы интересы производителя и потребителя. Вот. И то, что еще мы видим, то, что как раз вот бенефициар основной этой формулы как раз сейчас и покупает эти миноритарные части в энергокомпаниях. Другие же владельцы не спешат это делать. Возможно, как раз проблема вот с наличием денег. То есть у покупателя благодаря наличию этой формулы появилось достаточное количество наличности, которое он
вкладывать новые активы.
Решил, по сути, это его же активы, потому что с точки зрения управления ничего не меняется. Нужно понимать, что это миноритарные пакеты. И вот этими компаниями по факту и так этот владелец уже владел, распоряжался.
Дмитрий, я такой вопрос к вам, как к экономисту. Вот еще немного раньше, 16 августа, компания, которая купила эти блокирующие пакеты в «Киевэнерго» и «Западэнерго», она приобрела блокирующий пакет и в ДТЭК «Донецкоблэнерго» за 143 миллиона гривен. Тогда СКМ указала, что это портфельная инвестиция. Расскажите нашим слушателям, что такое портфельная инвестиция, в двух словах.
Портфельная инвестиция – это когда вы покупаете маленькую часть чего-то. Но, насколько я понимаю, нужно еще смотреть, портфельная она или не портфельная, потому что, ну, опять же, здесь у меня конкретной информации нет, но вот хотелось бы как раз, чтобы через какое-то время оценили эксперты, разобравшись, кто там конечный бенефициар, чтобы поставили все-таки точку, это портфельная инвестиция или нет в данном случае.
Еще такой вопрос. Да-да-да.
Да. Вот ваш эксперт поднимал, когда говорил об олигархах и о том, почему олигархи остаются, ну, скажем так, сильны в Украине. На самом деле олигарх – это не только бизнес, это еще владение медиа-активами, и это подконтрольная группа депутатов в парламенте. Если вы будете смотреть на олигарха вот чуть шире, то есть не как на бизнесмена, а на такую триаду, то это, я думаю, даст ответ на вопрос, почему некоторые олигархи сохраняют свою силу и свои активы даже после смены власти.
Еще такой вопрос к вам, Дмитрий. Зачем эта компания вообще появилась, Ornex? Да, все эти компании, и Западэнерго, и Киевэнерго, Донецк Облэнерго на 75% принадлежали ДТЭК. И тут появляется компания из той же корпорации СКМ, Ornex, некоторая, которая покупает четверть пакета акций. Что это за ухищрение такое?
Ну, опять же, этот вопрос уже не экономический, а скорее к специалистам по налогообложению, с моей точки зрения. Вот они как раз и должны ответить на вопрос, почему компании может быть выгодно не сразу купить напрямую этот пакет, а купить его через вот какую-то другую компанию, которая находится в соответствующей юрисдикции.
Спасибо большое. Это был старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Яблуновский. У нас в гостях журналист Олег Перетяк. Олег, вот давайте порассуждаем, да, зачем создана эта компания Ornext, в принципе. Вот, в частности, указывается, что ДТЭК не покупает акции Донецкого Облэнерго, потому что у нее нет на это денег. Может быть, они создали эту компанию Ornext для того, чтобы не привлекать вот такое внимание, что вот ДТЭК обогащает за счет Роттердама Плюс, и вот так размазать общественное мнение, чтобы вот не было много такого возмущения. Как думаете?
Я думаю, что это одна из гипотез, которая имеет право на жизнь. Почему? Потому что у всех на слуху ДТЭК, которая связана с Ахметовым, я думаю, что еще, скажем, название одной другой компании будет завуалированное, скажем, как вы сказали, размывание монополистической структуры ДТЭК. Я бы хотел бы сказать немножко о своему расследованию о Роттердам Плюс. Кто выиграл от того, что была введена схема Роттердам Плюс? До этой схемы цена на уголь и цена на электроэнергию, они коррегировались. Повышалась цена на уголь, повышалась цена на электроэнергию. После введения Роттердам Плюс, можно сказать, по итогам наших основных, работы наших основных субъектов, которые являются основными игроками на энергетическом рынке, на электрическом рынке. Это ДТЭК, да, это Центрэнерго и Донбассэнерго. Все эти три основных больших компании, они выиграли в 2016 году. Например, количество денежных средств эквивалентов ДТЭК за прошлый год увеличилось, послушайте, в 10,7 раза. Вы представляете, вот они получают столько финансов, да, по евробондам часть за акции получает, скажем, та фирма, которую я вам сказал, какой объем сверхприбыли получил ДТЭК. Другой игрок, Центрэнерго, в прошлом году прибыль его, по официальным данным, выросла в 17,7 раза. Ну, ДТЭК – это более значительная компания, чем Центрэнерго. Донбассэнерго, который там в 2014-2015 году был глубоко убыточным, да, которого пытаются продать и сейчас уже продают. В 2016 году компания снизила чистый убыток снизила в 4,2 раза. То есть за счет того, что получила за счет вот этой маржи большой, она погасила свои убытки. А в этом году она уже с прибылью 63 с лишним миллиона получила. То есть наши, скажем, энергосоздающие организации, они фактически оказались в выигрыше. Кто проиграл? Проиграло население, где, скажем, несколько волн таких повышений электроэнергии для населения устроило нам наше правительство. С одной стороны, проиграли все, кто пользуется электроэнергией. Проиграли и шахтеры. Если вы помните, в 2015 году они здесь под Кабмином стояли, требовали повышения зарплаты.
Операция «Крепость», так называемая.
Да, да, требовали, приходили там целые демонстрации с разных угольных шахт, говорили, дайте нам зарплату, потому что низкие цены на электроэнергию. Подняли цены на электроэнергию значительно, за счет чего и получили прибыль эти компании, о которых мы говорили. А шахтеры остались так и остались с той низкой зарплатой и так дальше. Самый важный момент, который предусматривал, и об этом говорил руководитель этой комиссии, национальной комиссии, то, что мы получим энергонезависимость. То есть мы повышаем цены на электроэнергию, они сознательно на это шли. Мы закупаем за рубежом в Европе, на рынке Европы уголь, хотя понимали, что закупать ДТЭК будет у себя на оккупированной территории, и в России, и в Ростовской области уголь ниже себестоимости, более грязный уголь, ну, я имею в виду антрацит, который там есть. А вот эта маржа, которую получал ДТЭК и другие компании, она должна была быть направлена на то, чтобы дезинфицировать наши ТЭЦ, с одной стороны, а с другой стороны, сделать угольный запас, чтобы мы потом, когда возникнет острая ситуация, она возникла в декабре прошлого года, когда перекрыли, добровольцы перекрыли поступление с Луганской области незаконного угля, который там производится. У нас страна оказалась на грани банкротства. Остановилось 5 из 6 электростанций, потому что нечем было фактически топить, чтобы создавать электроэнергию. Осталась только Луганская ТЭЦ, которая работала за счет поступления угля из Ростовской области, угольной шахты ДТЭК, через которую Луганская область поставляла, ну, то есть из оккупированной территории шел уголь в Ростовскую область, и потом обратно приходила к нам, то есть по скрытым этим схемам. В итоге не была создана ни энергетическая безопасность, в итоге получилось так, что люди платят значительно больше, чем они должны были платить за электроэнергию, и эти деньги оседают не для того, чтобы создать, ну, скажем, модернизированные ТЭЦ, не для того, чтобы найти возможности ограничить, скажем, зависимость
из России,
да, а только остались у наших монополистов, у наших олигархов.
Насколько я понимаю, эта вся схема, все, что вы описываете, да, о чем говорилось, Роттердам Плюс, она без проблем, несмотря на шумиху в прессе, общественные активисты продолжают работать и сейчас, и получают та же ДТЭК, те же самые прибыли, без каких либо поправок.
Ну, активисты хотели сделать эти проблемы. Допустим, Андрей Герус, бывший работник этой канадской комиссии, который вышел в 2015 году, подал в суд на то, чтобы отменили эту схему, потому что она противоречит интересам населения, с одной стороны. С другой стороны, Виктор Чумак, народный депутат, подал в НАБУ депутатское обращение и говорил, что действия этой комиссии привели к значительному необоснованному росту тарифов на коммунальные услуги. НАБУ взяла за это дело, занесло в единый реестр, документ у меня есть там в расследовании, и сейчас занимается. Но заниматься ему просто-напросто не дают. Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство НАБУ по делу Роттердам для того, чтобы НАБУ все-таки проверил Центрэнерго и Днепрэнерго.
Вот сегодня еще новость я добавлю. Глава НАБУ Артем Сытник заявил вот буквально несколько часов назад, что антикоррупционное бюро поддается давлению из-за расследования касательно Роттердам Плюс, цитирую, еще до олігархів ми також працюємо, всі ці провадження існують, але існує колосальний тиск, особливо щодо Роттердам Плюс. Фактично всі наші подання зупиняються судом, тобто йде повне блокування розслідування.
Да, ну, я могу сказать, что НАБУ буквально сегодня, по-моему, эта информация прошла о том, что берет документы национальной комиссии, которая создавала эту формулу Роттердам Плюс, для того, чтобы разобраться. Но ей мешают. Хотя, если вы помните, выступал генеральный прокурор Украины Луценко, говорил, что Роттердам Плюс – это коррупционная схема. Даже на этом высшем уровне он говорил о том, что это коррупция. Все прекрасно это видят и не дают возможности разобраться в этом. Почему? Потому что здесь задействованы основные олигархи нашей страны. До тех пор, пока, скажем, не будет возможности проверять фактическое состояние дел, которое было в 2016 году, каким образом принимала комиссия это свое решение, это же решение одного ВОВК, это решение целой комиссии. Каким образом они принимали такое решение? Почему не проконтролировали процесс накопления угля в случае проблем, которые возникли у нас в декабре, в январе этого года? Мы не узнаем этой правды. Будем надеяться, что найдем это интересное все-таки решение.
Давайте зададим вопрос энергетическому эксперту Валентину Землянскому. Он к нам подключается по телефону. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Валентин, как эта операция, о которой мы говорим сегодня, выкупка компании СКМ, блокирующих пакетов акций Донецкого облэнерго, Захитэнерго, Киевэнерго, может отразиться на потребителях? Может ли, вот такие опасения уже звучат, что повышаться электроэнергия до бесконечности, потому что все принадлежит одному человеку?
А при чем здесь, собственно говоря, собственник тарифа? У нас тарифом занимается господин Вов, которого вы только что обсуждали, и регулятор, то есть НКРКП. Вот все вопросы насчет тарифообразования к нему. Поэтому от перемены мест слагаемых, то есть от изменения собственников того или иного, либо генерации, либо распределяющей компании, ну, сумма, то есть конечный тариф никак не меняется без решения НКРКП.
Скажите, Валентин, с вашей точки зрения, вот нынешнее повышение цен, в частности, на электроэнергию, оно, в принципе, оправдано?
Оно, смотрите, давайте вспомним, как оно повышалось. Да, у нас было коалиционное соглашение, принятое в 2014 году 5 фракциями, в котором предусматривалась реформа рынка электроэнергии. Под эту реформу НКРКП было принято тогда постановление, которое предполагало вот этот пятиэтапный рост тарифов на электроэнергию. То, что тарифы на тот момент были занижены, как бы, ну, это было ни для кого не секрет, но правда был факт. Причем люди говорили, что ну как бы давайте мы готовы здесь там даже в два раза поднимемся. База ж подъема была 30 копеек. Ну, вот, если мы будем платить 60 копеек, мы готовы, но только чтобы, так сказать, не было там верных подключений, не было никаких проблем. Ну вот подняли сейчас до гривны 68. Закон, слава тебе Господи, вот месяц назад президент новый закон о рынке электроэнергии подписал. И у нас опять проблемы, у нас реформы буксуют. А то, что, скажем, еще в 2014 году можно было абсолютно спокойно реформировать рынок электроэнергии, потому что закон, который действовал до этого, да, рынок электрической энергии, он был построен вообще и принят на базе второго энергопакета. Если бы у правительства и Яценюка, и Гройсмана была политическая воля и желание проводить реформы, то еще даже на базе старого закона все это можно было делать. А так у нас все реформы почему-то сводятся как бы к росту тарифов, что в электроэнергетике, что в газовой сфере, как бы, и на этом все заканчивается, а потом, знаете, как в том анекдоте, ну, не шмогла я, не шмогла. Ну, вот так и
здесь. Но вы имеете в виду, если кратце, что без отсутствия реформ повышение цен на электроэнергию, оно не приводит к повышению энергонезависимости, качества и так далее и тому подобное, все просто, все прибыли разделяются между акционерами. Я вас правильно понимаю сейчас?
Смотрите, оно приводит к энергетической бедности населения, в первую очередь, потому что доступ к энергоносителям становится как бы затруднен, да, для нас с вами, как для потребителя, потому что тот же газ тянет за собой коммуналку, да, теплую, горячую воду и отопление. Электроэнергия точно так же. Ну, то есть, понимаете, нас призывают не экономить, вернее, нас призывают экономить, а не эффективно использовать энергию, потому что для того, чтобы эффективно использовать, нужны деньги. А если вы получаете субсидию, но нет у вас денег даже, чтобы взять этот теплый кредит. Но ни один как бы в трезвом уме банкир не выдаст вам деньги, если вы получаете субсидию и не в состоянии оплатить коммуналку, то есть у вас нет соответствующего уровня доходов. Замкнутый круг в данном случае. Поэтому рост тарифов должен был быть пропорционален росту доходов. А правительство как бы поотменяло все свои постановления относительно индексации для тех же бюджетников, сделала круглые глаза и сказала, ну, мы там процентов на 10 поднимем, ну, вот сейчас еще там среднюю зарплату поднимем. У нас инфляция за 100% за 3 года как бы ушла далеко и надолго, и никто как бы индексировать на уровень инфляции доходы населения не собирается. Поэтому это доходы, даже они не в пользу олигархов, они идут в пользу бюджета. Ведь давайте не забывать, что у нас тарифообразование в электроэнергетике полностью находится под контролем государства. Тарифы для производителей, тарифы для распределяющих организаций, да, тарифы для населения, ну, для потребителей всех классов. Оно определяется государством. По сути дела, на нас с вами положили косвенный налог. виде завышенных тарифов. Ну, а дальше вот как бы рассказывают о том, что нам за счет субсидий это все компенсируют.
Спасибо большое. Это был энергетический эксперт Валентин Землянский. У нас в гостях журналист Олег Перетяка. Олег, вот вы согласны с Валентином, что эти тарифы идут в пользу государства, а не частных собственников? И все-таки вы намекаете на то, что есть некоторый сговор, да, и государство, и частных собственников, которые делят это все.
Да. Ну, государство у нас понятие не абстрактное, а конкретное, да, то есть налоги приходят, конечно, от того, что получают прибыли эти организации, но значительная часть прибыли остается у этих организаций. Но обратно же говорю, мы присутствуем, сейчас мы присутствуем при большом обмане. В Украине работают, образно говоря, люди, которые раньше были наперстниками, да, то есть, вот смотрите, вот эта компания ICU, оттуда выходцы Гонтарева, оттуда выходцы Демчишин, который был министром энергетики и возглавлял национальную комиссию, оттуда вышел и нынешний руководитель этой комиссии. То есть и Роттердам плюс было сделано для того, чтобы получать больше прибыли этих организаций, о которых мы говорим, ну, прежде всего, ДТЭК, да, потому что он тут монополист. И часть прибыли через евробонды получает эти же люди. То есть, скажем, эта схема, она завуалированная схема получения дополнительных прибыли, сверхприбыли не только именно энергопроизводящими организациями, но и те, которыми обладают акциями. Ну, естественно, получает что-то бюджет. А бюджет, как мы знаем, у нас не совсем подконтрольный, и уходит столько много финансов неизвестно куда, в трубу, образно говоря. Людям только лишь остаются крохи, и просить, дайте нам субсидию.
Олег, вы вот выходец из Донбасса, давайте на Ренате Ахметове сосредоточимся. С вашей точки зрения, чем грозит вот такой вот, ну, вот сговор, на который вы намекаете, да, и вот получение сверхдоходами одним олигархом, который, ну, вот во времена Виктора Януковича, до Виктора Януковича, который считался таким неформальным хозяином Донбасса, сейчас такой Ринат Ахметов неформальный хозяин Украины получается, какой-то части ее.
Я думаю, что хозяинами Украины являются олигархи. Я их называл, я думаю, что не только они, там и другие есть, скажем. То, что вы говорите, мне за нашу страну довольно больно и страшно. О том, что наша страна фактически оказалась заложницей у этих олигархов. И вы представляете, ну, будут новые выборы, обратно будут новые разыгранные возможности политических сил, заведут обратно олигархи своих людей, и политика продолжится дальше. Они у них много средств, и они, бедное население, готовы продаться там за 100, или за 200, или за 500 гривен за свои голоса, то есть они обратно будут у власти.
Я вижу порочный круг. Может быть, такой циничный вопрос, но вот многие на Донбассе, да, в частности, считают, ну, вот Ринат Ахметов такой недозначной фигурой, да, как бы и олигарх, с одной стороны, с другой стороны, дает работу на Донбассе, да, заботится о Донбассе. Может быть, да, благотворитель, не будем забывать о том, что до последнего времени фонд «Поможем» работал не подконтрольных территориях и так далее. Может быть, это и хорошо для Донбасса, для некоторых жителей Донбасса, что Ринат Ахметов набирает такой и политический, и финансовый вес в Украине.
Ну, он имел немалый вес в Украине и до войны, скажем так, да? То есть, и мне просто... Я сам переселенец, и меня удивительно, когда переселенцы готовы за ту гуманитарную помощь от штаба, Ахметова, получая эти копейки, они вынуждены были бросить все, что там было в Донецке, в Луганске, бросить, и теперь готовы радоваться этим подачкам и обратно благотворят этого Ахметова. Мне это непонятно, когда рабы голосуют за рабовладельца. Мне непонятно, когда рабы готовы за похлебку перегрызться между собой, но не тронут своего хозяина, своего благотворителя, скажем так. Мне это непонятно. И еще раз говорю, мне страшно за нашу страну, то, что мы все дальше и дальше погружаемся в те проблемы, которые были видны еще в 2014 году. Революция достоинства говорила, что пора отстранить бизнес от власти, а у нас бизнес оказался в центре власти и руководит государством, разрушает нашу страну. Это как пиявка, ну не пиявка, это как раковая опухоль, сосущая весь организм. Я как врач могу сказать, что нужно удалять эту раковую опухоль, не то умрет весь организм.
Неприглядная картина. Мы пытались весь день дозвониться в компанию СКМ для получения комментария. К сожалению, не получилось. Оставляем возможность перед компанией на какое-то слово, на комментарий. У нас в гостях был журналист из Луганска, член общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олег Перетяков, включались энергетический эксперт Валентин Землянский, а также старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский. Мы обсуждали покупку блокирующих пакетов акций еще двух облэнерго компаний СКМ Рената Ахметова. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зев'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это Донбасс Реалии, сейчас в обзоре прессы. Почему военные учения «Запад-2017» не угрожают Украине и почему ультраправые националисты в США проявляют сильную симпатию к Владимиру Путину?
Если бы в 2014 году в Украине, кроме регулярной армии, были еще добровольческие подразделения из гражданских во всех областях, силы территориальной обороны, как в странах Балтии, Финляндии и Польши, война закончилась бы за считанные дни. Это утверждает эксперт газеты по-украински. По его мнению, эти подразделения не поздно и сейчас организовать. Потому как угроза войны с Россией еще существует, хотя Кремль уже упустил свой шанс. Если бы Россия ударила в полную силу 3 года назад, неизвестно, где бы украинская армия остановила агрессора, отмечает издание. Шансы на то, что военные учения России и Беларуси превратятся в нападение на Украину или оккупацию Беларуси, равны нулю. Обыкновенные банальные военные учения. Это утверждает российский публицист Леонид Радзиховский, пишет «Новое время». Эксперт отмечает, что России начать войну против Украины, напав на нее из Беларуси, нет смысла. Это значит под выборы Путина окончательно угробить российскую экономику и нарваться на крупные санкции Запада. Кроме того, отхватить несколько регионов Украины и что с ними делать? Уже Донбасс есть, Россия с ним мучается. Кроме того, существует еще и Батька. А переступить через него, начать военные действия с территории Беларуси, не сообщив об этом Лукашенко, просто невозможно. Так что с любой точки зрения это все абсурд. Без цели очень дорого и очень вредно. Почему ультраправые националисты в США проявляют сильную симпатию к президенту Владимиру Путину? Об этом пишет американский еженедельник Newsweek. Автор статьи объясняет, что на самом деле радикально настроенные американские неонацисты имеют определенные связи с Россией. Недавно ультраправый националист Ричард Спенсер охарактеризовал Россию как единую белую силу в мире и во время одного из протестов отметил, что Россия является другом. Издание также отмечает, что Ричард Спенсер не единственный ультраправый лидер на Западе, который имеет связи с Россией. Связи между американскими и российскими фашистами очень древние, хотя и нет никаких доказательств того, что Кремль как официальный орган когда-то пытался наладить связи с неонацистами в США. Тем не менее, все они имеют давние отношения с их российскими фашистскими коллегами, пишет газета. Украина отметила 2 месяца без виза. Ровно столько украинские туристы ездят в страны Евросоюза без оформления Шенгена. Об этом пишет газета «Сегодня». По данным Госпогранслужбы, в июле этого года границу с Евросоюзом пересекли почти 2 миллиона украинцев, в то время как в июле прошлого года эта цифра составляла 1 миллион 300 тысяч. Газета пишет, что были и те, кому отказали во въезде. Таких насчитали 55 человек. Большинство из них не пустили, так как они не смогли подтвердить цель поездки. А еще части людей отказали во въезде из-за превышения срока пребывания в Евросоюзе, ведь для украинцев действует правило 90 на 180. На территории Евросоюза можно находиться не более 3 месяцев на протяжении полугода, включительно с предыдущими поездками по визе.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
И к трагическому сообщению из Донбасса. В Луганской области на взрывном устройстве подорвался 13-летний подросток. Трагедия произошла в селе Теплое прифронтового Станично-Луганского района. На месте работает следственно-оперативная группа, а ребенка, по данным полиции, направили в детскую областную клиническую больницу. Это уже третий за неделю случай подрыва людей в регионе. Подробнее о несчастном случае нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, в каком состоянии сейчас пострадавший ребенок?
Ну, насколько мне известно, подросток сейчас находится в больнице города Счастье. Его хотели доставить в областную детскую клиническую больницу в Лисичанск, но не смогли. Как нам рассказала главный врач детской больницы Светлана Ашека, состояние ребенка настолько тяжелое, что его невозможно было перевести в Лисичанск. Поэтому ребенка доставили в ближайшую больницу в городе Счастье, а уже туда выехала бригада медиков из областной детской больницы. Предлагаю послушать Светлану Ашека.
Ребенок нетранспортабельный. Его довезли до Счастья. Полностью моя вся бригада, хирурги, анестезиологи, травматологи на реанимобиле уже там лечат. А дальше будет видно, можно его везти дальше или нельзя, потому что у него такие травмы, что его вообще двигать никуда, даже на вертолете нельзя было.
Алексей, что говорят в полиции? Что случилось, собственно?
Ну, в Главном управлении национальной полиции Луганской области пока не уточняют, что именно взорвалось. По предварительной информации, это какой-то взрывоопасный предмет, который подросток принес домой с улицы. Предлагаю послушать старшего инспектора отдела коммуникации полиции Елену Лавриненко.
За попередню інформацію, хлопчик приніс додому небезпечний предмет та, намагаючись його розібрати, підірвався. Незамінно-вибухова травма живота, ампутація верхніх кінцівок.
Также в полиции напомнили, что это уже третий случай за неделю, когда в регионе подрываются люди, пытаясь разобрать взрывоопасный предмет. Так, в понедельник в том же Станично-Луганском районе подорвался 15-летний мальчик. Он пытался разобрать патрон калибром 12,7 мм, в результате чего получил минно-взрывные травмы живота, шеи и лишился пальцев на руке. А до этого в городе Горска подорвался 30-летний мужчина. По данным полиции, он пытался во дворе своего дома разобрать гранату РГД-5. В связи с этими событиями полиция Луганской области в очередной раз обращается к жителям региона с просьбой, если вы нашли гранаты, патроны или другие взрывоопасные предметы, сообщите об этом в полицию или в госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Не нужно хранить или пытаться разобрать смертоносные предметы у себя дома. Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов. К теме обмена. Обменивать украинских пленных из оккупированного Крыма будет трудно, говорят специалисты по обмену заложниками в минском формате. Отставным военнослужащим советуют не ездить в Крым, однако не все к этому прислушиваются. ФСБ России, в свою очередь, использует эти задержания как оружие в информационной войне. Тему продолжит Михаил Штекель.
З листопада 2016 року до сьогодні Федеральна служба безпеки Росії затримала 12 колишніх українських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Більшість з них були затримані в анексованому Криму, зазначає заступник начальника управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил Юзеф Венскович. За словами речника, заручникам будуть інкримінувати шпигунство чи організації диверсій. Остання згадка на сайті ФСБ про колишнього військовослужбовця Геннадія Лемешка. Його в Росії обвинувачують у підготовці диверсії. У Служби безпеки України називають це повідомлення провокацією і фейком. Не розуміє, навіщо колишні військовослужбовці їздять у Крим Андрій Римарук, який також воював проти проросійських бойовиків на сході України. У коментарі Радіо Свобода він повідомив, що сам останнього разу був там ще у 2012 році і нецензурно облаяв тих, хто за власним бажанням їздить відпочивати на окуповану українську землю.
Знаєш, що серед моїх військовослужбовців, розвідників, які служили зі мною під час війни, такі для ушльопки були, які їздили відпочивати в Крим. Я більш ніж впевнений, що перелік військовослужбовців, які перебували на сході, по-любому є в Російській Федерації. По-друге, цих військовослужбовців досить легко відслідкувати по соціальним мережам.
За інформацією українських ЗМІ, влітку лише через один з трьох пропускних пунктів на окупований півострів кожну годину напередодні вихідних в'їжджало близько сотні мікроавтобусів з туристами. Навіть якщо спеціального і окремого списку для пошуку українських військовослужбовців немає, говорить військовий експерт Ігор Козій, сама система російських спецслужб працює таким чином, що збирає будь-яку інформацію про будь-кого, хто публічно висловлює критику. Зокрема, після одного з таких виступів самого експерта шукали за старою російською адресою.
Нас проводилась російсько-українська конференція тут в готелі Київ. Да? Я хлопцям з Москви пояснив, що ви ж дивіться, що у вас на Далекому Сході, ви нас тут учите, на Далекому Сході відбувається, китайці скоро. Потім мені, вибачте, знайомі телефонували, тут тебе розшукали собаками.
Обміни і звільнення українців, яких захопили і засудили в Криму чи в Росії, можуть виявитися дуже складною справою, вважає Гайде Різаєва. Волонтер займається обміном заручників в рамках мінського процесу.
Крым, ну, к сожалению, в Минске никакой вообще роли, ну, никак не отмечен, скажем так. Поэтому то, что касается, допустим, наших ребят, которые в Крыму как-то попадаются, очень тяжело на самом деле производить их обмен и вообще говорить об их освобождении.
Станом на листопад 2016 року в Росії повідомляли про кримінальні справи у відношенні щонайменш чотирьох офіцерів Збройних сил України. Ще дві кримінальні справи відкрили проти міністра оборони Степана Полторака і начальника Генштабу Віктора Муженка. Наприкінці липня цього року тюремний вирок отримав Олексій Стогній, один з перших затриманих в окупованому Криму українців, якого обвинуватили в підготовці диверсії. Суд проходив в закритому режимі.
Украинский хакер с псевдонимом Профексор сдался властям США и уже якобы дал признательные показания по делу о кибератаках на сервера Национального комитета Демократической партии, в которых обвиняют Россию. Кто такой Профексор? Действительно ли он хакер и можно ли верить его рассказу? Подробнее расскажет журналистка проекта «Настоящее время» Юлия Дрозд.
Украинский хакер под псевдонимом Профексор перестал появляться на профильных форумах в январе этого года, вскоре после того, как американская разведка назвала одну из программ, при помощи которых совершались атаки на США – PIS Web Shell. По данным New York Times, именно Профексор был ее разработчиком. Издание со ссылкой на главу украинской киберполиции Сергея Демидюка пишет, что в январе хакер добровольно пришел в полицию, после чего украинские власти передали программиста агентам ФБР в Киеве. Киберполиция Украины от комментариев отказались. Антон Геращенко заявил, что задержанный и Профексор – это разные люди.
Но этот человек не является Профексором. Он является человеком, которому заказали изготовление части программного обеспечения. Он не знал, что именно планировали делать с его программой. А задача определения хакера с позывным Профексор, этим сейчас занимается киберполиция. И мы обратились к ФБР с предложением помочь американцам. Как мы понимаем, Профексор – это представитель российских спецслужб, который работал с фрилансерами и таким образом сделал программное обеспечение, которое использовалось для атаки. Заказ был через интернет. Оплата проводилась через интернет. Он не знает личности заказчика.
По словам автора статьи в New York Times, доказательств того, что Профексор работал на российскую разведку, нет. Но вот его программа могла оказаться в руках киберподразделений российских спецслужб. Именно их ЦРУ и ФБР обвиняют во вмешательстве в американские выборы, в частности, во взломе серверов Демократической партии. Использовалась ли программа Профексора конкретно для этого взлома, пока не ясно. Москва свою причастность к кибератакам на США отрицает. По данным New York Times, программа с кодом, похожей на тот, который написал Профексор, была также использована при атаке на серверы Украинского центра избиркома во время президентских выборов в Украине в 2014-м. Тогда хакеры попытались загрузить на сайт комитета результаты о якобы победе лидера правого сектора Дмитрия Яроша. Атаку удалось предотвратить, но сообщение появилось в эфире российского Первого канала. Там утверждали, что взяли изображение с сайта ЦИК.
Вот такая странная картинка появилась на центральном сервере ЦИК Украины несколько минут назад. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. У него 37%. Петр Порошенко лишь на втором месте. Что это, пока непонятно.
В Украине сдавшемуся властям хакеру тюрьма не грозит, поскольку сам он вредоносную программу не использовал. По делу о кибератаках на США он проходит как свидетель. Его экстрадиции американские власти не требуют.
В небо на боевых истребителях и в военной экипировке. В таких образах время от времени появляются политики, от которых напрямую или косвенно зависит ситуация на оккупированном Донбассе. Зачем властям такие яркие образы и как они влияют на простых зрителей? Исследовали журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Президент Украины Петр Порошенко в кресле второго пилота боевого истребителя МиГ-29 40-й бригады тактической авиации. Видео выложили на странице президента в Фейсбуке вместе с поздравлением военных с Днем воздушных сил Украины. Не летать, а наоборот плавать, решил французский президент Эммануэль Макрон и эффектно спустился с вертолета прямо на атомную подводную лодку с названием «Устрашающий». Фотоподтверждение выложил в Твиттере. Появиться на публике в образе военного – излюбленный прием мировых топ-политиков. Политтехнологи объясняют, кроме извечного спора публичных персон, кто больше мачо, такое присуще странам с затяжным военным конфликтом, как на Донбассе.
Если взять прошлые выборы, то если любой человек в камуфляжной форме был на бигборде, он уже вызывал некое уважение у людей. Потому что любой человек, который имеет вот такой образ или элемент в своем образе, он будет встречаться с уважением, считается, что у него имидж будет улучшаться. Потому как сама эта война, она тронула большое количество семей в стране.
Боевые действия на Донбассе не прекращаются 3 года. Все это время лидеры стран-участниц Нормандской четверки и все те, кто влияют на ситуацию на востоке Украины, периодически публично демонстрируют свою воинственность и отвагу. Так американский президент Дональд Трамп примерил на себя роль бесстрашного пожарного.
Где огонь? Дайте его сюда быстро.
А вот он уже с бейсбольной битой позирует на выставке американских товаров и восхищается вертолетами.
О, Сикорский. Мне очень хорошо знакомы вертолеты Сикорский 76. У меня 3 таких.
Зачем главам держав, серьезным политикам, все эти неожиданные образы?
Принципиально важно показать своему избирателю, что ты молод, крепок, могуч и здоров. То есть за тебя есть резон голосовать, ты никого не огорчишь, внезапно крякнув.
Пока политики-мужчины хвастаются на публике кто чем может, канцлера Германии Ангелу Меркель, наоборот, обвинили в том, что она 5 лет подряд надевает в отпуске одну и ту же одежду. Светлые брюки и красную клетчатую рубашку. В отличие от скромного отпуска немецкого канцлера, российский президент Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал зрителям отдых на широкую ногу.
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Путин – рекордсмен по количеству пропагандистских ТВ-сюжетов, в которых его представляют зрителям в роли мачо, говорят эксперты.
Обалдеть!
Сам образ, он иногда, чтобы его улучшить, можно добавить больше мужских качеств. Например, человек очень низкий. Если ему дать больше качеств военных, например, когда ты смотришь на Путина по телевизору, он не понимает, что он коротышка. Почему? Потому что он был в самолете, был там-то, он с голым торсом. А в реальности любая женщина подойдет, 1.70 м. То есть это ей, многим вообще по плечу. И вот этот образ виртуальный.
Подтверждение слов экспертов – почти полнометражное кино о том, как Путин отдохнул в республике Тыва, которое разместили на кремлевском сайте. В этом видео Путин изображается покорителем тайги. Ходит по горам, ездит на квадроциклах, сплавляется по рекам на моторных лодках.
Надо ребят попросить, чтобы он на вертолете облетели, посмотрели.
А вот он – подводный охотник. А еще 64-летний Путин демонстрирует голый торс.
А? Красавец. Красавец?
Да. Путину очень важно показать, что у него нет пуза. Потому что когда он первый раз пришел в президенты, всех соблазняли тем, что он не пьющий. Что было очень важно после, собственно, Ельцина, который был не дурак по этой части. Страсть к раздеванию, к этому топлесу, она... С одной стороны, позитивно действует на российского избирателя. А с другой стороны, это уже устоявшаяся такая традиция. Путин раздевается к выборам.
Политтехнологи единодушны. Все образы, которые примеряют на себя политики, не случайны. И какими бы комичными они порой ни казались, они всегда рассчитаны на избирателей. Татьяна Овинникова, Роман Ребрий, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
В Донецкой области началось строительство газопровода высокого давления от Очеретиного до Авдеевки. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Он отметил, что по завершению строительства газ будет подаваться в Авдеевку и еще 7 окрестных населенных пунктов. Это Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Туненькая, Водяное, Первомайская и Нетайлово с территории, контролируемой Украиной. Напомню, в июне вблизи Авдеевки в результате обстрелов, поддерживаемых Россией сепаратистов, был поврежден газопровод, вследствие чего около 22 тысяч жителей остались без газоснабжения. Германия выделила 1 миллион евро для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцев. Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью посольства Германии в Украине. В дипломатическом ведомстве заявили, что помощь непосредственно направлена на те части населения, которые в значительной мере продолжают страдать от непрекращающегося конфликта в Восточной Украине, как, например, люди с ограниченными возможностями или внутренние переселенцы во временных приютах. Памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Лига Бизнес-Информ. По его словам, возможно, памятники остались в сельской местности, на территории предприятий. В реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения. Последний памятник Ленину в Украине демонтировали в городе Новгород-Сиверский в Черниговской области. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 31 до 34 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами всю эту неделю. С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Наш проект вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров ищите на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Хороших вам выходных и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.